Такова жизнь садху. Попели баджаны, помедитировали, поделали севу, послушали тексты, снова помедитировали, снова попели баджаны. Это очень отличается от мирской жизни, где постоянно есть какие-то проблемы, на которые надо решать. У садху тоже есть проблемы, но он их решает, поет баджаны, решается проблема. Читает мантру, медитирует, и проблема решается. Проблема не в материальном мире, проблема в уме. Все проблемы. Соответственно, если ум в Боге, то и проблем нет. Это способ, как быть счастливым. Очень просто. Для этого не надо много денег. Немножко нужно. Да, для жизни. Но много не надо. Не нужны дорогие автомобили. Не нужны брендовые одежды. Ну, простая жизнь может быть. Если ум в Боге постоянно, если он в мантре, в баджане, в севе, все, все просто. Мысли высокие, жизнь простая. Современное общество, наоборот, предлагает. Жизнь очень сложная, требующая множество целей, промежуточных целей, конечных целей. Но мысли не очень высокие. Современная жизнь все больше еще усложняется. Отовсюду от вас требуют пароли, капчи, подтвердить, что вы не робот. Это вообще какой-то бред вообще. Одну женщину при покупке автомобиля вживую попросили подтвердить, что она не робот. Это уже как вообще? Нормально это? Представьте. А дальше еще будет хуже. То есть мир идет, технологизация проникает во все сферы жизни. Искусственный разум, роботизация. Скоро вообще люди как будут отодвинуты. Тут другие силы вступают в эволюционный виток. Могут сказать, да, вы вообще тут не главные. Там идите, занимайтесь чем-нибудь. Мы без вас тут разберемся. То есть жизнь становится все сложнее. Манипуляция, информация. То есть умы сильные. Это майя. Мы вступаем в эпоху более сложной, более изощренной майи. Такого не было в моем пионерском детстве. Жизнь была очень простая. Вот. Мы вступаем в эпоху очень сложных технологий. Техносреда начинает доминировать. То есть майя очень изощренная. То есть майя показывает свою все более глубокую структуру. Регистрации, биометрия, сканирование, отпечатки. Зачем такие сложности вообще? То есть какие-то там террористы могут быть. Ну, если что, с ними можно самим справиться, если что. Не так уж это все плохо. Это контроль. Это просто усиление контроля над людьми. Это майя просто их все больше и больше хочет контролировать. Однажды я пришел в какое-то совершенно простое заведение. И сказали, ваш номер телефона, ваш e-mail, мы вас сейчас фотографируем. Я сказал, стоп. Зачем все вот это? Я прошу от вас простую услугу. Мы с вами не собираемся завязывать долгосрочные отношения вообще. К чему вам все это? У нас такой порядок. Индрамантри мне даже сказал. Покупаешь какую-то вещь, там, ну, видеоаппаратуру, какой-то девайс большой. Ты должен сказать номер телефона. Без телефона не продадут. Мало того, тебе отправят пароль, и ты должен принять на этот номер телефона. Он должен быть подтвержден, что это твой номер телефона. То есть денег уже недостаточно. В будущем переход на виртуальные деньги, всеобщая чипизация. Это майя действует. То есть майя хочет больше контролировать людей. Биометрические паспорта, границы и прочее. Казалось бы, раньше на границе стоят конники с луками, с мечами. Человек проезжает, заплатил дань какую-то, мешок яблок. Хорошо, проезжай, если ты не разбойник. Все. Но сейчас это не все так просто. Вас просканируют, просветят. Какую такую вы угрозу представляете? Я не пойму вообще. Что вы такое представляете? Даже там... Вот. Это контроль. Контроль все больше над людьми усиливается. Техносреда. Это еще Украина, так сказать, страна, застрявшая между то ли вторым и третьим миром, то ли первым и вторым миром. Не такая уж высокотехнологичная и обеспеченная. А что говорить об Америке, о странах Западной Европы? Там просто люди очень... Экономическое рабство, электронное рабство. И это может дойти до любой страны. Вот Непал, там еще нет электронного рабства. Там жизнь очень примитивная, простая. Вот. Но этого еще нет, туда еще не добралось. Но всеобщее развитие, глобализация идет к этому. И у человека фактически очень сложно даже свернуть с рельсов. Вправо-влево просто жить невозможно, если ты не соответствуешь всем вот этим стандартам, всем требованиям, всей вот этой продуманной системе. Ты как попал в обойму, уже сел в поезд, куда ты из него денешься? Приходится ехать. Это майя. Майя такая сильная. И тут выход. Просто надо покидать, выходить эту майю. В одиночку ей сложно противостоять. Но общиной можно. Поэтому я говорю, что община очень важна. Санга очень важна. Вот амиши живут в Америке. И они плевать хотели на эту майю. Они живут по-своему. Они пошли на некоторые аскезы. Это известная история. В свое время амиши приехали в Америку, сбежав, по-моему, из Швеции. Или, в общем, откуда-то из Европы, спасаясь от религиозных преследований. В Америке вообще это страна, в которой все люди сбегали от религиозных, политических и других преследований. То есть это страна эмигрантов. Там нет коренного населения. Там все приезжие. И амиши в свое время, они приехали в 18 веке, они создали свои общины, и они не изменялись. Они отказались от благ цивилизации, от электричества даже, там, от телевизора, от радио, и живут по-своему. Они до сих пор одевают старомодные одежды, ездят на лошадях. То есть когда где-то там в Нью-Джерси или вы видите там в Лос-Анджелесе человек на лошади с цилиндром, думаете, что это снимают Голливуд, что-то снимает? Нет, это они реально так живут. И причем они неплохо развиваются. У них хорошая рождаемость. И за последнее время у них просто бум развития идет. За последние 5 или 10 лет. То есть они доказали свою жизнеспособность в этом мире. Просто они совершили небольшую аскезу. Просто они отошли от этого образа жизни. Они поняли, что этот образ жизни им не нравится. Они же хотят жить по-своему. Вот противостоять майя в одиночку сложно, особенно в больших городах. Противостоять всей этой майе сложно в одиночку. Но община, санга, это коллективная сила. Коллективная шакти, она может создать и воспроизводить свою культуру, свою традицию, свою материальную культуру, свое самообеспечение, воспитывать детей, делать все по-своему. А амиши показали это, многие общины говорят, делают так же. Когда в Америке мои ученики читали лекции об общинной культуре, об общине, пытаясь донести это до американцев, первое время они сказали, что их дух воспротивился, ведь американцы индивидуалисты. Они не любят, они подумали, что община, это кому-то надо подчиняться, это надо от кого-то зависеть. Они все такие яркие личности, индивидуалисты. Вот. Но эти яркие личности, индивидуалисты работают на босса, платят налоги, зависят от инспектора, его полностью служат этой материальной культуре. Вот. Напротив, община, она способна дать другую культуру, ту, которая пригодна для садху, потому что не всякая культура пригодна для садху. И сейчас тенденция современной культуры, что она все менее и менее пригодна именно для садху. Поэтому об этом надо думать. Не обязательно монашеская община. Монашеские общины – это отдельная тема. Речь идет об общинах карма саньяси. Потому что человек – социальное существо, он зависит от окружающей среды, от доминирующей культуры. Если доминирующая культура материалистична, материалистична, он сам ничего не сделает. И тогда какой выход? Порно-саньяса, радикально, отшельничество. Ну, вообще, выход, полный выход, вот как это делают в Индии, ранее делали. Я, когда был в Индии не раз, я всегда думал, почему она породила столько много саньяси, отшельников? А там по-другому нельзя. Вы пробовали жить в Индии, в Непале, в перенаселенной стране, где постоянно все грохочет, кричит, вопит, где постоянно много людей. То есть, и вы там сядете и будете медитировать. Или будете ходить в храм. Это невозможно. То есть, и вы туда не сбежите за город, в деревню, как здесь. В деревне так же, как и в городе. Там нет деревень. Там один сплошной город. Только город — это более цивилизованный, деревня более примитивна. Но один сплошной город. Вы там за город не уедете. Там нет такого понятия «за город». Я сколько ни пытался ехать, вот город один закончился, а там селение, люди. А это что? Ну, это деревня. Так же все населено. Потом другой город и так далее. Вы едете, и там нигде нет за город. Там нет таких лесов, полей, где вы можете идти, там 10 километров никого не увидеть, как на Украине или в России, в тайге. Там 300 километров можете никого не встретить. Там такого вообще нет. Куда йогу идти вообще? Только в Гималайи, куда обычный человек не пойдет. Так, начнем изучение текста. Вот Бхагавад-гита. Так, Бхагавад-гита, глава 14, практика преданности. Шлока 20.
Постоянная связь с удивительно сладкими рассказами о моих деяниях, повествование и разъяснение их другим после того, как услышал их сам, преданность поклонению мне и восхваление меня в воспевании гимнов. Получение наслаждения в служении мне, совершение простираний передо мной, поклонение моим преданным, которое даже выше, чем поклонение мне, и отношение ко всем существам, как ко мне самому. Странствование ради служения мне.
Итак, постоянное слушание, рассказ о деяниях Бога. Что это за деяния? О качествах Бога. Еще раз надо прочесть. Шлоку это.
Постоянная связь с удивительно сладкими рассказами о моих деяниях.
Для садху рассказ о деяниях Бога обладает особым блаженством, особым благословением. О его силах, качествах и размышления об этом само по себе дарует большую ананду, блаженство. И садху тот, кто учится слушать о Боге, это называется шравана. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие, проявление божественного. Таковы 5 основных сил Шивы. Пурнатва, сватантрия, айшварья, нитьятва, сарваджнятва, вьяпакатва. Таковы основные качества Ишвары. И вот Адвайта Веданта изучает брахмана. Брахман бескачественный. Южная традиция ситхов, Шайва Сиддханта, это немного другое. Это Адвайта Ишваравада. Адвайта Ишваравада означает недвойственное знание Бога. Это монистический теизм. Собственно, Шайва Сиддханта, она имеет два подразделения. Монистический теизм и монистический плюрализм. Монистический теизм говорит, что душа, Бог, Брахман, Абсолют — это все одно. Вот та традиция, которой мы придерживаемся. Монистический плюрализм, она говорит, что душа, Бог, Вселенная — это вечно отдельные сотворенные души, между которыми есть связь, отношения, но которые раздельные. Для садху очень важно всегда размышлять о Боге. Понимать свое место в связи с Богом. Глубоко размышлять над этим. Какова моя связь с Богом? Что есть Бог? Как мне служить Богу? Как мне понять божественную мудрость? Что есть божественная воля? Как собственную волю постоянно подчинять божественной воле? Это и есть смирение. Счастье, радость, блаженство, ананда приходит тогда, когда мы учимся подчинять собственную волю божественной. Пока мы не подчиним собственную волю божественной, карма будет преследовать нас, будет настигать нас. Но для того, чтобы подчинить собственную волю божественной, надо эту волю уловить, понять. Надо понять, в чем состоит божественная мудрость. И сначала надо научиться служить этой воле. Надо заменить свою волю служением божественной воли. Потому что своя воля, она что говорит? Она всегда происходит из ложной идентичности. Она происходит из авидьи, неведения. Она говорит, хочу наслаждаться. Я есть тело, значит, хочу наслаждать тело. Я есть ум, хочу наслаждать ум. Я есть эго, хочу наслаждать эго. Вот что она говорит. Ну, это карма, так действует майя. А божественная воля говорит совершенно другое. Божественная воля говорит, ты не тело. Есть только один верховный наслаждающийся принцип. Ты не делатель. Тебе не надо ничего делать. Тебе надо пребывать в Боге. Ты не существуешь сам по себе. Твои деяния в сансаре не важны. Твоя вера и преданность важна. И когда мы начинаем подчинять себе божественной воле, то мы учимся действовать в духе самоотречения. Когда мы совершаем махаягью, великое жертвоприношение, все плоды и результаты учимся отдавать Богу, а не присваивать. Чувство делателя начинаем заменять на чувство «Бог действует во мне». Чувство действия начинаем заменять на недеяние. Божественная игра совершается через меня. Это очень важно, эти три принципа. Эти три принципа составляют карма-йогу. Непривязанность к плодам и результатам, отречение от чувства делателя, отречение от чувства действия. Если вы делаете севу, служение, благодаря карма-йоге это все приходит, естественно, приходит к вам. И когда мы действуем без плодов и результатов, то душа получает такой опыт. Если я отдаю все плоды и результаты, то сам по себе я как делатель тоже не очень состоятелен, не очень важен. И сами по себе действия тоже есть божественная игра. Все это какая-то божественная игра уже. Никакой такой серьезной обусловленной деятельности больше нет. Это и есть результат карма-йоги – отрешиться от захваченности материальным миром. Дальше.
Повествование и разъяснение этих рассказов другим после того, как услышал их сам. Преданность поклонению мне и восхваление меня в воспевании гимнов.
Преданность поклонению мне, воспевание меня. Кришна, будучи проявлением Ишвары, так же как Дататрея, дает наставление Удхаве, как правильно следовать пути преданности пути бхакти-йоги. В крия-паде, в шайва-сиддханте, центром является не человек, центром является Бог. Он в джняна-паде тоже, и в йога-паде тоже. Но постигается это именно в крия-паде, на пути, на стадии поклонения. Обычно мы являемся сами центром для себя, и наши переживания очень важны. Наша судьба очень важна, наши действия очень важны, наши мнения. И причем наше, мы имеем в виду в состоянии обусловленности материальной, ложного отождествления, мы имеем в виду эго, ахамкару. Пурьяштака, тонкое тело. Вот что такое, мы говорим наше. А крия-пада, путь преданности, поклонения, что говорит? Нет, это не так, это не важно, это все заблуждение, ты заблуждаешься. Сделай центром Бога. Если ты сможешь это сделать, ты освободишься от неведения, освободишься от заблуждения. И эго противится, тонкое тело противится. Как? Я центр, я хочу наслаждаться, я хочу следовать по-своему. Во мне нет места для Бога. Бог это там, для церкви, где-то там, на небесах. Но в моей жизни я первый, я главный, я божество сам себе. Крия-пада говорит, нет, дорогой, смирение. Ты должен в смирении все-таки постичь, что Бог главный. Более того, ты не отделен от Бога. Ты и есть частица Бога. Как же может быть Бог мимо тебя? Ты должен научиться поклоняться Богу, научиться думать о Нем, сделать Его сердцем своей души, все делать для Него, все подносить Ему, посвящать все свое время Богу, посвящать все свое богатство Богу, все свои амбиции отдавать Богу, все плоды и результаты не присваивать себе, а отдавать Богу, ну хотя бы в мыслях, если физически не удается. Думать о нем, поклоняться. И это и есть принципы, заповеданные Нарадой в Бхакти-Нарада-сутре. Слушать о Боге, шравана, киртана, прославлять Бога. Не прославлять эго, не прославлять себя, не прославлять майю, не прославлять сансару, не прославлять автомобили, айфоны, артистов эстрады. Ну, в общем, все то, что Богом не является. Не прославлять звезд, политиков, правителей, благо мира сего, а прославлять Бога — это и есть киртана. Смарана — помнить о Боге. Вандана — возносить молитвы, постоянно молиться Богу. Пада — делать поклонение стопам Бога. А где стопы Бога? Ну, иногда они на алтаре. Иногда они там, где гуру на Вьясасане. Иногда они там, где садху опытные. Иногда они в вашем сердце, медитации. На самом деле они везде. Но увидеть это нелегко. Но садху пытается это делать. Это и есть принцип пада. Поклонение лотосным стопам. Тому месту, стопа — это место, где происходит соприкосновение. Лотосное означает чистое. На самом деле, один ученик какому-то гуру, он услышал так, там делали поклонение, все говорили, поклонение лотосным стопам, тебе иди, надо поклониться, там сделать пада намаскар. Он подошел, подумал, ну это же просто ноги. У него в голове такой, почему лотосные, почему поклонение? Я понимаю, поклоняться там изображению Бога или на небесах, ногам, что такое, что за традиция? Принцип здесь такой, что ноги — это принцип, например, стопы Даттатрея, где божество соприкасается с земной реальностью. Точка соприкосновения, точка нисхождения. Мы можем только это увидеть, это соприкосновение. Мы не видим Даттатрею на небесах или Шиву в небесном мире, но мы видим его проявление. Это и есть принцип стопы. И то, что обладает большой энергией благословения. А лотосное означает чистое. Чистая — чистота. Лотос всегда чист. Таким же образом и стопа. Так это и есть принцип пада. Сева — служение. Служение означает думать не то, что я хочу, не что мне надо сегодня, а что хочет Бог. Что сегодня Богу надо? Вот когда вы приучите себя каждое утро вставать и думать, так, какие планы у Бога? Что Бог с утра планирует? И как я участвую в этом, что Бог в обед планирует и что Он на ужин планирует. и какова моя роль, каково мое участие. Вот тогда вы можете сказать, что вы делаете севу. Если вы встаете утром, так, мне надо сегодня это не сева. И тогда мы думаем, о, надо бы сделать севу. И тогда наша жизнь и сева – это две разные жизни. Мы имеем свои планы, цели, куда-то идем, а потом еще мы час делаем севу. И надеемся, что это нас освободит от сансары. Но большую часть жизни, если мы делаем не севу, а карму, то мы идем по пути успешной сансары, потому что мы служим этой сансаре. Сева – это когда мы живем волей Бога всегда. Мы только и думаем, что о Боге и о Его воле. И мы служим Ему, ну, как вот служат в каких-то структурах. У военных или на фирме большому боссу. Это уже не работа, это образ жизни. Там постоянно надо быть на связи. В любой момент тебя могут будь дернуть, куда-то послать. Там, ну, в далекую страну какую-нибудь. Это постоянно быть наготове, постоянно быть готовым с самоотдачей что-то выполнять. Даже в мирских структурах служение предполагает очень серьезные отношения и связи. Например, военные, они не принадлежат себе, они говорят, это уже не работа. Вы не можете быть военным, просто получать зарплату до 18 часов, а потом уходить домой. Каждый военный знает, что он, его судьба, его жизнь принадлежит вышестоящему начальству в большой степени. Что же говорить о служении Богу, если мирские люди служат, в общем-то, структурам майи с такой самоотдачей? Иногда даже жертвуя своей жизнью, рискуя здоровьем, отправляясь в тяжелые, суровые условия даже. И супруга, мужа послали на север служить, супруга, ничего не ропща, собирает пожитки и едет с ним в дальний гарнизон. Потому что муж служит. Пусть он служит не Богу, он там министру обороны служит. Но все равно он служит какому-то высшему существу. Он подчиняет этому всю свою жизнь, все свои цели. Это и есть служение. То каким же более высоким в плане самоотдачи должно быть служение Богу? Оно должно быть еще более высоким. Это и есть сева. Сева означает полностью подчинять свою волю божественному источнику. И на каком-то этапе наша воля и воля Бога, божественного источника, совпадают, начинают совпадать. Когда мы понимаем, благодаря вот такому подходу, маха-яги, постоянному жертвоприношению, то есть это постоянная жертва. Я жертвую своим временем, я жертвую своими силами, там, своими деньгами, своим желанием развлекаться, жертвую своими амбициями, всем жертвую ради того, чтобы выполнять такое служение. Это аскеза на самом деле. Она может не выглядеть как голодание или стояние на одной ноге или сидение в позе лотоса, но это жертва. Маха-яги. И постоянная способность жить в состоянии такого жертвоприношения, подчинения своей воле Богу приводит к тому, что божественная воля начинает благословлять садху. Она начинает сливаться с личной волей. Они становятся нераздельными, чем-то одним. И карма, которая была связана с личностью садху, начинает очищаться. Не надо больше перерождаться, потому что перерождаться – это и есть воля эго. Вот хочу там переродиться, это значит, у меня есть отдельная от Бога какая-то личная воля. А зачем ждать, зачем еще раз перерождаться? Если ты отдал все Богу, ты больше не перерождаешься, ты входишь в Турью, в трансцендентное божественное царство, где нет ни рождения, ни смертей, где совсем другие законы физики. Перерождаются неудачники, сансарные глупцы. Вот. Тем, кому не удалось подчиниться божественной воле, кто настаивал на своей воле. Ну, настаиваешь, вот твоя воля. То есть люди часто настаивают на своей воле, они не понимают, что эта воля их завела в сансару. И она еще раз их куда-нибудь заведет. Она привела их к страданиям. Но эта воля им кажется очень близкой. Почему? Потому что собственную волю они не могут, вернее, божественную волю, они не могут внутри себя распознать. Внутри глубоко, внутри них есть и божественная воля. Но голос божественной воли не слышен. Голос эго, голос эгоистичной воли, голос ума перебивает божественную волю. И вот такой способ действовать, маха-яги, приводит к тому, что мы начинаем слушать голос божественной воли внутри нас. Это принцип сева.
Получение наслаждения, служение мне, совершение простираний передо мной, поклонение моим преданным, которое даже выше, чем поклонение мне, и отношение ко всем существам, как ко мне самому.
Получение наслаждения от служения мне означает, что мы начинаем получать наслаждение от соприкосновения с божественной волей, ананда. Любой божественный аспект, будь то божественная мудрость, будь то божественная воля или божественное деяние, то, что называют божественный промысел, несет ананду, блаженство. Это как если есть огромный костер или огромное солнце, там 5 миллионов градусов, по-моему, в центре солнца. В какой бы точке вы его ни коснулись, даже попытались коснуться на расстоянии там, 1000 километров, оно несет жар. Таким же образом, все, что связано с Богом в чистом состоянии, не в смешанном с прокрити, а в чистом, несет переживание блаженства, ананды. Это означает, вы начинаете получать благословение. И когда благодаря служению божественной воле вы получаете радость, ананду, это указывает на то, что знаки благословения появляются. Очень сложно получить ананду от служения собственной воли, то, на которое некоторое время. Например, вы достигли, чего хотели, радость есть. Но потом это все быстро уходит. Ананда от служения божественной воли, или от соприкосновения с божественной мудростью, никогда не уходит. Она остается навечно, потому что она вневременная, не зависит от условий, от 5 элементов, от гун. И вот получение этого благословения – это и есть результат служения. Результат служения – это не получение что-то снаружи, чего-то материального. Это всегда только либо воспитание качеств, либо получение благословения, когда качества воспитаны. Вот пока качества воспитаны, не воспитаны, благословение может пойти, прийти, но не почувствоваться. Не хватает качеств. Например, благословение изливается, но собственные кармические данные забивают это. Вы не слышите это. Но когда качества воспитаны, благословение не изливается широким потоком. Почитание преданных Богу еще более важнее, чем мне. Что это означает? Когда мы учимся видеть Бога в садху, не в божествах на небе, а в человеке, в том, кто практикует дхарму, это чистое видение. Это еще более важно, чем если бы мы получали опыты тонкой медитации. Потому что проявить чистое видение, увидеть Бога наяву гораздо важнее, чем увидеть Его, попытаться с закрытыми глазами в сидячей медитации.
Странствование ради служения мне и совершение действий, направленных на служение мне. Перечисление моих признаков посредством речи, предание мне своего ума и изгнание из него всех желаний. Отказ от богатств, удовольствий и счастья ради меня, совершение жертвоприношений, даров и хом, повторение моего имени, принятие обетов и аскетизм. Все должно быть ради меня.
Стоп. В жизни садху все должно быть ради Бога. И в Крия-паде это Ишвара. Если в Джняна-паде важен Брахман, постижение Абсолюта. В Йога-паде важно постижение Атмана. То в Крия-паде важно постижение Ишвары. Хотя это на самом деле это одно, но разные аспекты дают большее благословение на той или иной стадии. Пурьяштака означает 5 танматр, манас, будхи, ахамкара. Вот что такое тонкое тело. Тонкое тело как раз это и есть карма. Наша карма содержится в тонком теле и в причинном теле. Когда мы подчиняем себя Богу, тонкое тело постепенно растворяется, оно просто игнорируется, оно постепенно освещается светом Будхи, светом Атмана и растворяется. Это называется антахкаран лая чинтана. Если же мы не подчиняемся, не покоряемся божественному свету, божественной воле или божественной мудрости, тонкое тело продолжает жить, и оно становится все более развитым. Оно развивается в сторону постижения сансары. И тонкое тело при жизни уже создает образ следующего будущего. То есть будущее тело, будущий характер, будущие связи, отношения, будущий уровень достатка, будущий мир, которым суждено переродиться. Вот тонкое тело, если мы его не растворяем. Но когда мы его подчиняем Богу, как превращаем все наши действия в Махаягью, великое жертвоприношение, то тонкое тело, неважно, оно не разрастается, оно не создает наше будущее больше. Наше будущее определяется только божественными источниками, ничем иным. И свобода от пурьяштаки – это и есть пурнатва, целостность, божественная целостность, божественная самодостаточность. Вот называют йога кивали, то есть целостный, в ком познание и познающий, субъект и объект, слились в одно.
О Удхава, те люди, которые такими благочестивыми действиями предали себя мне, обретают преданность мне. И разве остается тогда что-то еще, что необходимо было бы достигать таким преданным?
Когда человек достигает Бога, благодаря Махаяге все обязанности с него снимаются. Все другие виды обязанностей жертвоприношений перестают быть важны. Панча Махаяги – это жертвоприношение богам, жертвоприношение брахману, богам Дева-яги, брахману, брахма-яги, питрисам, питри-яги, предкам родовой линии, жертвоприношение людям, например, бандары, подношения, манушья-яги, садху, жертвоприношение животным и духам, пхута-яги. Вот все они перестают быть важны, потому что Махаягья освобождает нас от всех кармических долгов. Очень часто мы формируем понятие о том, что мы кому-то что-то должны. Например, кто-то чувствует сыновний долг, кто-то патриотический, он должен стране. Я родился здесь, я должен защищать, любить эту страну, платить ей налоги и так далее. Кто-то чувствует там воинский долг, кто-то партийный долг. Я принадлежу к партии. Партия дала мне все. Так учили нас в детстве. И все дети должны были благодарить партию за наше счастливое детство. Я еще застал это, помню, да. Вот, партийный долг. Партия — это наше все. Почему партия — это все? Потому что она вот создала, как будто она — это Бог. Как будто она небо создала, горы, закон кармы, тело. Вот так идеология действует иногда. Все это различные виды иллюзий. Есть другие виды долгов. Они не связаны с идеологиями, с обществом, воспитанием. Это кармические кредиторы. Это наша карма в тонком теле. Когда мы создали сильные связи в тонком теле, и мы не можем даже этому противиться, этим связям. И карма тонкого тела вынуждает нас действовать в связи с чем-то. Например, кто убивал животных, у него есть кармический долг перед животными. Согласно этому кармическому долгу, но эти животные могут его кусать, нападать на него, иногда даже съесть его могут, если слишком много дурной кармы. Кто делал подношение, пожертвование или одаривание, у него есть кармический долг быть одариваемым. Ему будут возвращаться все, что он давал. Ему будут приходить люди и давать ему хорошие условия, делать подношения. Он будет попадать в такие ситуации с богатыми, влиятельными людьми. Богатства будут приходить к нему. Это такая сатвичная карма, когда возвращается хороший кармический долг. Но он не духовный, он не ведет к освобождению. Кто заботился о других людях, ему будет возвращаться хороший кармический долг. О нем постоянно всегда будут заботиться. Есть плохие долги, хорошие долги. Пунья и папа. Но все такие долги сжигаются, как хорошие, так и плохие преданностью Богу. Обычно человека называют еще в Шайва-сиддханте, в текстах самвахья, несомый. То есть несомый ветрами кармы. То есть пашу, который стремится вовне, наружу, удовлетворять свои чувства под влиянием кармы, под влиянием самскар. Но когда все отдается Богу, то он перестает быть несомым, потому что его сила веры, преданности останавливает все эти процессы. Вот Ишвара — это самое высокое положение во Вселенной, стхана. И преданность, бхакти-йога, джняна-йога — это стремление утвердиться в воззрении сначала, в самом высоком положении во Вселенной. Это означает все виды низших долгов. И это самый высший долг каждой души. Самый высший долг и самый высший опыт. Это означает, что все низшие долги, низшие опыты, если они отсекаются, то душа исполняет предназначение самого высшего рода. Дальше.
Когда умиротворенный и наполненный сатвой ум предан мне, атману, то преданный обретает религию, знания, бесстрастие и сверхспособности. Но когда тот же ум, пребывающий в чувственных объектах из-за сосредоточения на них, устремляется к ним посредством органов, то он становится раджастичным и привязанным к нереальным вещам, что приводит, ты должен знать, к полной противоположности вышеупомянутых четырех качеств. Та религия называется наилучшей, которая порождает преданность мне. Знание — это осознание единства высшего Я. Бесстрастие — это непривязанность к объектам чувств. А сверхнормальные способности включают в себя способность к неограниченному уменьшению размеров тела и прочим. Сколько существует разновидностей ямы, о карающей врагов, а также разновидностей ниямы? Что такое умиротворенность? И что такое самообладание и самообуздание, о Кришна? Что такое стойкость или сила духа? И что такое терпение, о Господь? Что такое благотворительность? Что такое тапас? Что такое доблесть? Что такое честность? И что такое правдивость? Что такое отреченность? К обретению какого богатства необходимо стремиться? Что такое жертвоприношение? И что есть религиозное вознаграждение? В чем заключается сила человека у владыка? Что такое успех и что такое выгода у Кешева? Чем является изучение? Что такое застенчивость? В чем заключается наивысшая красота? Что такое счастье и что такое страдание? Кто такой ученый и кто глупец? Каков путь и какова его противоположность? Каковы небеса и каков ад? Кто такой друг и что такое дом? Кто богат, а кто беден? Кто презренный, а кто благородный? О Господь, Господь добродетельных, ответь мне как на эти мои вопросы, так и на противоположные им. Благословенный Господь сказал: «Непричинение вреда, правдивость, отсутствие воровства, непривязанность, скромность, умиротворенность, ни накопление богатства и пищи, умеренность, вера в Бога, воздержание, молчание, терпение, стойкость, непоколебимость, прощение, бесстрашие, чистота ума и чистота тела, повторение имени Господа, аскетизм, предложение подношений священному огню, вера в себя, гостеприимство, поклонение мне, паломничество к святым местам, работа на благо других, удовлетворенность и служение учителю. Эти группы из 12 достоинств, перечисленных в двух вышеупомянутых стихах, составляют яму и нияму. Они, мой друг, если правильно практикуются людьми, несомненно приводят к исполнению того, что желают люди. Умиротворенность – это устойчивая и неколебимая преданность ума мне. Самообладание – это обузданность органов чувств. Стойкость – это выдержка в горе. Терпение – это совершенный контроль над нёбом и сексуальным влечением. Наивысшая благотворительность – это отказ от идеи от насилия по отношению к существам. Эпитимия – тапос – это отказ от желаний. Доблесть – это покорение и обуздание собственной природы. Честность – это равное беспристрастное отношение ко всему. Правдивость – это правдивая и приятная речь, которую восхваляют мудрецы. Чистота – это не привязанность к деятельности, а отреченность – отказ от деятельности. Религия – это то богатство, к обретению которого люди могут стремиться. Я, Всевышний Господь, являюсь жертвоприношением. Передача знания – это религиозное вознаграждение. Наивысшая сила – это управление праной. Успех.
Преданность означает, что мы действуем в особом умонастроении, в особом духе, что вся наша жизнь вращается вокруг центрального существа, и мы проясняем свою связь с этой божественной центральной сущностью, что мы перестаем думать слишком много о наших амбициях, о наших желаниях, о наших планах. Конечно, они до некоторой степени остаются немного, их должно быть, чтобы поддерживать свою жизнь, иначе можно потерять ориентацию. Но все-таки главное, о чем мы думаем, это о высшей божественной сущности, об Ишваре. Именно с Ишварой в традиции Адвайта Ишваравады устанавливается связь через Иштадевату. И Бхакти-йога в этой традиции рассматривается как гуру-йога, это отношение с гуру-парампарой, с коренным гуру-парам-гуру, с ади-гуру, это и есть гуру-парампара. Иштадевата-йога – отношение с избранным божеством. И Ишвара-йога – отношение с Ишварой. И здесь они рассматриваются как грани одного и того же. То есть гуру, гуру-татва, линия гуру, Иштадевата – избранное божество. И сам Ишвара – это на самом деле не разные вещи, это одно и то же. И когда мы центром делаем Бога, постепенно наши амбиции должны уйти, и наше желание понять божественную волю, божественную мудрость должно стать на первый план. То есть Бог должен стать центром в нашей душе, номером один. А наши мысли, наши чувства, наши предпочтения, притязания номером два и так далее. Должно произойти переподчинение. То есть верховная власть должна быть отдана Богу. И постепенно все части нашего «я», тонкое тело, ум, эго, память должны вступить в эту новую структуру. Это нелегко, потому что старые части нашей кармы, они сопротивляются. Вот. То есть на это нужно некоторое время. Например, вы скажете, ну теперь я буду руководствоваться только божественной мудростью, только божественной волей. Все, с понедельника принимаю такое великое решение. Иногда практикующие пытаются так. Но приходит понедельник утром, тело говорит, ну я вообще хочу спать. Ум говорит, а я хочу развлекаться. Что там в интернете? Еще тонкое тело говорит, давай просто повоображаем, помечтаем. Какие у нас есть амбиции и планы. Эго еще говорит, а я вообще хочу быть здесь самым главным. И тогда мы видим, что у нашего желания быть в Боге есть много конкурентов, что внутри нас есть много фракций, политических партий, которые ведут свои интриги, свою борьбу, и нам предстоит нелегкая борьба, чтобы Бог победил на выборах. То есть Бог-то он сам по себе не нуждается во всем этом, он отдельный, но внутри нас Бог имеет очень слабое представительство пока, у него очень мало влияния. Это как есть много партий, фракций, они борются между собой за власть. И внутри у нас, у Бога, очень мало людей, так сказать, которые бы расклеивали листовки за него и агитировали. А у нашего ума и средства массовой информации, и деньги, и ресурсы, и влияние очень властны. Он занял внутри нас очень сильные позиции. Вот партия ума очень сильная, постоянно побеждает на выборах. Партия эго, другая, они конкурируют между собой. По сути, они одно и то же, как у Америки. Две партии, но одно и то же фактически. Так и у нас. Одна партия эго, вторая партия ума. И они по очереди. То та партия победила, то другая. Весь ресурс, все СМИ, все влияние, весь электорат у них. И все за них голосуют, все остальные части, потому что альтернативы не видят. Это так бывает. Все знают, что один, что другой, они не лучше. Но других нет альтернатив, поэтому за них голосуют, а потому что не за кого, кажется, будто не за кого. И тут приходит какое-то ваше внутреннее чувство, и оно говорит, голосуйте за Бога, Он самый главный. И партия ума говорит, а с чего это, а вы докажите. А партия эго, чего это, Бог самый главный. Это угроза, они начинают вести свои интриги даже внутри. И вот мы должны постоянно эту партию Бога финансировать внутри себя. Только не деньгами, а нашей верой, преданностью, поклонением, чтением текстов. Подпитывать, имеется в виду финансировать, вкладывать шакти, вкладывать, чтобы она набрала вес внутри нас, политический, так сказать, силу, духовное и идеологическое влияние. Только тогда партия Бога может постепенно победить. Это и есть духовная битва садху. Садху тот, кто опытен в такой политической борьбе. И бывает, оппоненты от партии ума или от партии эго очень сильно начинают вести свои интриги. Занимаются черным пиаром, подкупают избирателей. Как это часто бывает в земной политической жизни. Да? Вот, провоцируют, создают какие-то провокации для того, чтобы сместить партию Бога. Они не понимают по своей глупости, что если они покорятся божественной мудрости, божественной власти, всем им тоже будет хорошо. Все они тоже будут счастливы. Не понимают просто этого. И вот садху постоянно учится усиливать в себе внутреннюю божественную власть, внутреннее божественное влияние разными способами. И он должен отвергать опыты низшего порядка. Он должен отвергать поползновение эго постепенно. Есть такой рассказ про святого Тукарама. Он поклонялся Вишну в форме Витала. И у него была супруга, и однажды он приходит домой и смотрит, его супруга делает пуджу Лакшми. Но у них Иштадева-то был Вишну, он всегда так поклонялся с большой преданностью Вишну. Вишну ему являлся в форме Витала. Тут он смотрит, его супруга звонит, колокольчик распевает, там мантры, молитвы. И он думает, что это с тобой? Он говорит, ну вот, я решила призвать Лакшми, чтобы разбогатеть. Тут сказал, да разве Витал нам не даст все? Почему ты вот другой? Они не поклонялись духе Анутара Тантры, где каждое божество – это единство всех других. Они разделяли это. Такая у них была традиция. Но она сказала, ну, если Лакшми супруга Вишну, то я женщина, я поклоняюсь Лакшми, от него получаю благословение, а ты получай благословение от Витала. И она начала ему поклоняться, и через 2 недели, но она поклонялась в духе то, что называется камья-бхакти. Камья-бхакти означает преданность ради получения мирских результатов, ради удовлетворения желаний. И через некоторое время она каким-то образом получила огромную сумму денег. И она была так обрадована. Бог говорит, сразу Лакшми меня благословила. Что там твой Витал? И она такая радостная накупила еды, одежду, украшения, сережки. Ну, как обычная женщина. Браслеты, кольца. И пришла домой в таком. Вот Лакшми дает сразу результат. Вот. Витал понимал, что в духе камья-бхакти действительно Лакшми может дать быстрый результат. Но в духе чистой преданности это очень сложно сразу получить быстрый результат. И он остался такой недоволен, и он ушел из дома. И она не беспокоилась, потому что он иногда уходил из дома, бродил там по святым местам, его не было день-два, но его не было день-два-три, потом не было 2 недели. Она уже забеспокоилась. Потом не было месяца, она пошла его искать. И она пошла в храм там один рядом, в городе был. Начала спрашивать местных жрецов, не видели ли они Тукарама. Они сказали, что сами его не видели, куда-то он пропал. И она уже со слезами начала молиться центральному божеству этого города. Это центральное божество как раз и был Витал, Вишну в этой форме. И она там легла спать после молитвы. И Вишну ей явился в своем облике и сказал, он на горе недалеко от твоего дома, возвращайся туда, там найдешь его. И когда она вернулась, она увидела, поднялась на эту гору и увидела, что Тукарам, там месяц он не ел ничего, он играет на вине и поет хвалу Вишну. И она сказала, Тукарам, где ты был, я тебя искала, почему ты спрятался, возвращайся домой. Он сказал, ну разве Лакшми тебе не даст все? Молись, и она тебе даст все. Зачем тебе я? А мне Витал нужен. Она начала уже плакать, говоря, пошли домой, мне не нужна Лакшми, мне нужен ты. То есть ее преданность Лакшми была в духе камья-бхакти, невысокая, чувственная. И как только чувства уже не удовлетворялись, муж ушел, она начала страдать. И вот на пути дхармы мы не следуем камья-бхакти. Иногда мы делаем ради чего-то, потому что божествам поклоняются иногда ради результата. Но в общем наша преданность, наше поклонение – это маха-яги. Маха-яги – это самоотдача ради самоотдачи, не ради материальных плодов. Преданность ради преданности. Бог ради самого Бога, а не ради материального результата. И когда приходят более низкие опыты, мы к ним не привязываемся, мы их оставляем ради более высокого.